«Восхождение Теодора Рузвельта». Автор Эдмунд Моррис. В сухом.ру бесплатные абстракты лучших книг. Читайте онлайн или скачивайте в mp3/pdf формате. Составляя данный абстракт, мы использовали новейшие эффективные методологии обучения, благодаря которым вы сможете легко усвоить основные выводы. Этот метод включает в себя большое количество повторений и перефразирования, которые доказали свою высокую эффективность, когда речь идет о запоминании информации. По сути, это тот же подход, который используется при запоминании стихов. Наша цель состоит в том, чтобы не только помочь вам понять наиболее важные концепции, но и помочь вспомнить и применять их в повседневной жизни. Абстракт. «Восстание Теодора Рузвельта», написанное Эдмундом Моррисом, представляет собой биографию 26-го президента Соединенных Штатов. В книге рассказывается о жизни Рузвельта с момента его рождения в 1858 году до его восхождения на пост президента в 1901 году. Основное внимание в ней уделяется его молодости, его приходу к власти и его достижениям на посту президента. Книга начинается с описания детства Рузвельта. Он родился в богатой семье в Нью-Йорке и был болезненным ребенком. Несмотря на свои физические недуги, он был полон решимости добиться чего-то самого себя и усердно работал, чтобы преодолеть свои физические ограничения. Он был заядлым читателем и увлекся естественной историей и природой. Он учился в Гарвардском университете и окончил его в 1880 году. Затем книга следует за приходом к власти Рузвельта. Он был избран в Ассамблею штата Нью-Йорк в 1882 году и служил комиссаром полиции в Нью-Йорке с 1895 по 1897 год. Он был назначен помощником министра военно-морского флота в 1897 году и сыграл важную роль в испано-американской войне. Он был избран губернатором Нью-Йорка в 1898 году, а затем был выдвинут кандидатом от республиканцев на пост вице-президента в 1900 году. Затем книга фокусируется на президентстве Рузвельта. Он был приведен к присяге в качестве президента в 1901 году после убийства Уильяма Маккинли. Он был прогрессивным президентом, защищавшим право рабочего класса и стремившимся регулировать крупный бизнес. Он был ярым сторонником сохранения и основал первые национальные парки. Он также вел переговоры об окончании русско-японской войны и был удостоен Нобелевской премии мира в 1906 году. Книга завершается взглядом на наследие Рузвельта. Он был популярным президентом, оставившим неизгладимое влияние на нацию. Он был защитником рабочего класса и ярым сторонником сохранения природы. Он также был сильным лидером, который не боялся предпринимать смелые действия, когда это необходимо. Книга представляет собой всесторонний взгляд на жизнь и наследие Теодора Рузвельта. Основные идеи. Основная идея номер один. Молодость Теодора Рузвельта. Теодор Рузвельт родился в богатой семье в Нью-Йорке в 1858 году. Он был болезненным ребенком, но его родители поощряли его заниматься физическими упражнениями, чтобы набраться сил. В конце концов, он стал заядлым любителем активного отдыха и увлекся политикой. Основная идея номер два. Приход Рузвельта к власти. Рузвельт был избран в Ассамблею штата Нью-Йорк в 1882 году и быстро стал известен в Республиканской партии. Он был назначен помощником министра военно-морского флота в 1897 году, а затем губернатором Нью-Йорка в 1898 году. Основная идея номер три. Испано-американская война. Рузвельт подал в отставку со своего поста губернатора Нью-Йорка, чтобы возглавить грубых всадников в испано-американской войне. Его лидерство в войне принесло ему национальную известность и помогло ему стать президентом в 1901 году. Основная идея номер четыре. Президентство Рузвельта. Рузвельт был прогрессивным президентом, который стремился использовать власть федерального правительства для защиты окружающей среды, регулирования крупного бизнеса и продвижения социальной справедливости. Он также стремился расширить влияние Соединенных Штатов за рубежом. Основная идея номер 5. Внешняя политика Рузвельта. Рузвельт стремился расширить влияние Соединенных Штатов за границей с помощью политики, дипломатии большой палки. Он также вел переговоры об окончании русско-японской войны и был удостоен Нобелевской премии мира в 1906 году. Основная идея номер 6. Усилия Рузвельта по сохранению. Рузвельт был страстным защитником природы, стремившимся защитить природные ресурсы страны. Он основал лесную службу США и создал 5 национальных парков во время своего президентства. Основная идея номер 7. Усилия Рузвельта по подрыву доверия. Рузвельт стремился регулировать крупный бизнес и разрушить монополии. Он использовал антимонопольный закон Шермана, чтобы разрушить компанию Northern Securities Company и другие трасты. Основная идея номер 8. Квадратная сделка Рузвельта. Рузвельт стремился продвигать социальную справедливость через свою программу «Квадратная сделка». Он стремился защитить права рабочих, регулировать пищевую и фармацевтическую промышленность и способствовать сохранению природы. Основная идея номер 9. Выборы Рузвельта в 1904 году. Рузвельт был легко переизбран в 1904 году, выиграв наибольшее количество голосов избирателей в истории. Он использовал выборы для продвижения своей прогрессивной программы и расширения власти президента. Основная идея номер 10. Второй срок Рузвельта. Рузвельт продолжал преследовать свою прогрессивную повестку дня во время своего второго срока. Он также стремился расширить влияние Соединенных Штатов в Карибском бассейне и Центральной Америке. Основная идея номер 11. Нобелевская премия мира Рузвельта. Рузвельт был удостоен Нобелевской премии мира в 1906 году за его усилия по ведению переговоров об окончании русско-японской войны. Он был первым американцем, получившим награду. Основная идея номер 12. Великий белый флот Рузвельта. Рузвельт отправил Великий белый флот в кругосветное путешествие в 1907 году, чтобы продемонстрировать военно-морскую мощь Соединенных Штатов. Тур был успешным и помог расширить влияние Соединенных Штатов за рубежом. Основная идея номер 13. Посредничество Рузвельта в забастовке антрацитовых углей. Рузвельт успешно выступил посредником в забастовке антрацитовых углей 1902 года, которая угрожала закрыть угольную промышленность в Соединенных Штатах. Основная идея номер 14. Панамский канал Рузвельта. Рузвельт стремился построить канал через Панаму, чтобы соединить Атлантический и Тихий океаны. Он успешно заключил договор с Колумбией о строительстве канала, и он был завершен в 1914 году. Основная идея номер 15. Внешняя политика квадратного соглашения Рузвельта. Рузвельт стремился содействовать социальной справедливости и экономическому развитию в Латинской Америке посредством своей внешней политики квадратного соглашения. Он стремился защитить права рабочих и способствовать экономическому развитию. Основная идея номер 16. Речь Рузвельта о вручении Нобелевской премии мира. Рузвельт выступил с речью в Осло, Норвегия, в 1910 году, в которой изложил свое видение мира, в котором нации могли бы мирно разрешать свои разногласия. Основная идея номер 17. Новый национализм Рузвельта. Рузвельт изложил свое видение новой прогрессивной программы в речи в Осаватаме, штат Канзас, в 1910 году. Он призвал к усилению регулирования крупного бизнеса и укреплению федерального правительства. Основная идея номер 18. Партия бычьего лося Рузвельта. Рузвельт сформировал прогрессивную партию, также известную как партия бычьего лося, в 1912 году. Он баллотировался в президенты по списку партии, но проиграл Вудро Вильсону. Основная идея номер 19. Смерть Рузвельта. Рузвельт умер в 1919 году в возрасте 60 лет. Его широко оплакивали, и его наследие как прогрессивного президента и защитника природы живет. Основная идея номер 20. Наследие Рузвельта. Наследие Рузвельта как прогрессивного президента и защитника природы продолжает жить. Его помнят за его усилия по защите окружающей среды, регулированию крупного бизнеса и продвижению социальной справедливости. Основные идеи подробнее. Основная идея номер один. Теодор Рузвельт родился в богатой семье в Нью-Йорке в 1858 году. Он был болезненным ребенком, но родители поощряли его заниматься физическими упражнениями, чтобы набраться сил. В конце концов, он стал заядлым любителем активного отдыха, занимаясь пешим туризмом, кемпингом и верховой ездой. Он также увлекся политикой, читал книги на эту тему и посещал политические мероприятия. Его особенно вдохновили выступления Генри Уорда Бичера, известного аболициониста. Рузвельт был также заядлым читателем, пожирающим книги по истории, науке и философии. Он был отличником, окончив Гарвардский университет в 1880 году. Рузвельт был полон решимости изменить мир и начал свою политическую карьеру в 1881 году, когда его избрали в Ассамблею штата Нью-Йорк. Он быстро приобрел известность, став самым молодым президентом в истории Америки, когда вступил в должность в 1901 году. На протяжении всей своей жизни Рузвельт был страстным сторонником прогрессивных реформ, охраны природы и прав рабочего класса. Он был неутомимым защитником американского народа, и его наследие продолжает вдохновлять поколение американцев. Основная идея номер два. Рузвельт был избран в Ассамблею штата Нью-Йорк в 1882 году и быстро стал известен в Республиканской партии. Он был ярым сторонником реформы государственной службы и решительным сторонником президента Уильяма МакКинли. Его репутация реформатора и его решительная поддержка испано-американской войны принесли ему назначение помощником министра военно-морского флота в 1897 году. В этой роли он сыграл важную роль в модернизации военно-морского флота и подготовке его к войне с Испанией. В 1898 году Рузвельт был избран губернатором штата Нью-Йорк. Он использовал свое положение для продвижения прогрессивных реформ, включая регулирование коммунального хозяйства, охрану лесов и создание системы государственной гражданской службы. Он также поддержал строительство Панамского канала, которое было завершено в 1914 году. Его успех на посту губернатора Нью-Йорка и его репутация реформатора принесли ему выдвижение от республиканцев на пост президента в 1900 году. Рузвельт был избран президентом в 1901 году и быстро стал одним из самых влиятельных президентов в американской истории. Он настаивал на прогрессивных реформах, включая регулирование крупного бизнеса, защиту окружающей среды и расширение роли федерального правительства в экономике. Он также привел Соединенные Штаты к победе в испано-американской войне и договорился об окончании русско-японской войны. Его наследие как прогрессивного реформатора и сильного лидера сохранилось и по сей день. Основная идея номер три. Испано-американская война была конфликтом между Соединенными Штатами и Испанией, который длился с апреля по август 1898 года. Она велась из-за вопроса о независимости Кубы и желания США расширить свое влияние в Карибском бассейне. Теодор Рузвельт, тогдашний губернатор Нью-Йорка, ушел в отставку со своего поста, чтобы возглавить на войне добровольческий кавалерийский полк грубых всадников. Его лидерство в войне принесло ему национальную известность и помогло продвинуть его на пост президента в 1901 году. Участие Рузвельта в войне было основным фактором победы США, а его репутация героя войны была главным фактором в его избрании на пост президента. Испано-американская война была кратким, но значительным конфликтом, который оказал длительное влияние на внешнюю политику США. Это ознаменовало начало превращения США в крупную мировую державу, и участие Рузвельта в войне стало главным фактором его восхождения на пост президента. Его лидерство в войне принесло ему национальную известность и помогло сформировать его репутацию сильного лидера и защитника интересов США за рубежом. Основная идея номер четыре. Президентство Теодора Рузвельта было отмечено приверженностью к прогрессивным реформам. Он стремился использовать власть федерального правительства для защиты окружающей среды, регулирования крупного бизнеса и продвижения социальной справедливости. Он также стремился расширить влияние Соединенных Штатов за рубежом. Рузвельт был ярым сторонником сохранения, основав лесную службу США и создав 5 национальных парков. Он также настаивал на принятии закона о чистых продуктах питания и лекарствах и закона об инспекции мяса, которые регулировали пищевую промышленность и улучшали здоровье населения. Он также стремился разрушить монополии и тресты и регулировать банковскую отрасль. Рузвельт также стремился содействовать социальной справедливости, подписав закон о гражданстве Индии и закон о чистых продуктах питания и лекарствах, которые обеспечивали защиту потребителей. Он также стремился расширить влияние Соединенных Штатов за границей, отправив Великий Белый флот в кругосветное путешествие и ведя переговоры об окончании русско-японской войны. Президентство Рузвельта было периодом великих реформ и расширения, и его наследие продолжает формировать Соединенные Штаты сегодня. Основная идея номер 5. Внешняя политика Рузвельта была основана на идее дипломатии «большой палки», что означало, что Соединенные Штаты должны использовать свою экономическую и военную мощь для влияния на другие страны. Он считал, что Соединенные Штаты должны быть активным участником международных дел и не должны уклоняться от использования своей силы для защиты своих интересов. Он также стремился расширить влияние Соединенных Штатов за рубежом путем заключения договоров и соглашений с другими странами. Например, он вел переговоры об окончании русско-японской войны в 1905 году и был удостоен Нобелевской премии мира в 1906 году за свои усилия. Рузвельт также стремился укрепить связи Соединенных Штатов со странами Латинской Америки и работал над улучшением отношений с Японией и Китаем. Он также стремился продвигать международную торговлю и коммерцию и работал над тем, чтобы Соединенные Штаты были лидером в мировой экономике. Внешняя политика Рузвельта была важным фактором превращения Соединенных Штатов в крупную мировую державу в начале 20 века. Основная идея номер 6. Рузвельт был страстным защитником природы, стремившимся защитить природные ресурсы страны. Он основал лесную службу США и создал 5 национальных парков во время своего президентства. Он также учредил национальную систему заповедников дикой природы, в рамках которой были выделены земли для защиты диких животных и мест их обитания. Он также создал национальную систему памятников, которая защищает археологические памятники и другие области, представляющие исторический и научный интерес. Он также работал над защитой водных ресурсов страны, приняв национальный закон о мелиорации 1902 года, который обеспечил федеральное финансирование ирригационных проектов на западе Соединенных Штатов. Рузвельт также работал над защитой национальных лесов, подписав закон о лесных заповедниках 1891 года, который позволил президенту выделять государственные земли в качестве лесных заповедников. Он также подписал закон Уикса 1911 года, который позволял федеральному правительству покупать землю с целью создания национальных лесов. Усилия Рузвельта по сохранению также распространились на рыболовство страны. Он подписал закон о рыболовстве в Америке 1906 года, который предусматривал федеральное финансирование защиты и восстановления популяции рыб. Он также подписал закон о договоре о перелетных птицах 1906 года, который предусматривал защиту перелетных птиц. Рузвельт также работал над защитой дикой природы страны, подписав закон Лейси 1900 года, который запрещал транспортировку незаконно добытой дикой природы между штатами. Он также подписал органический закон о службе национальных парков 1916 года, который учредил службу национальных парков и обеспечил защиту национальных парков и памятников. Усилия Рузвельта по сохранению оказали длительное влияние на природные ресурсы страны. Его действия помогли защитить леса, дикую природу и водные ресурсы страны, и его наследие ощущается и сегодня. Его усилия по защите природных ресурсов нации помогли сохранить окружающую среду нации для будущих поколений. Основная идея номер 7. Усилия Рузвельта по подрыву доверия были частью его более широкой программы по регулированию крупного бизнеса и разрушению монополий. Он считал, что крупные корпорации обладают слишком большой властью и подавляют конкуренцию, что приводит к повышению цен и снижению заработной платы рабочих. Чтобы бороться с этим, он использовал антимонопольный закон Шермана, чтобы разрушить компанию Northern Securities Company и другие трасты. Он также настаивал на принятии закона Элкинса, который запрещал железным дорогам предоставлять скидки крупным клиентам, и закона Хепберна, который давал комиссии по торговле между штатами право устанавливать максимальные железнодорожные тарифы. Он также настаивал на принятии закона о чистых пищевых продуктах и лекарствах, который регулировал безопасность пищевых продуктов и лекарств. Усилия Рузвельта по подрыву доверия встретили сопротивление крупного бизнеса, но он был полон решимости продолжать свою борьбу. Он утверждал, что правительство несет ответственность за защиту населения от злоупотреблений со стороны крупного бизнеса, и он был готов использовать для этого власть президента. Его усилия в конечном итоге привели к принятию антимонопольного закона Клейтона, который усилил антимонопольный закон Шермана и запретил определенные антиконкурентные действия. Усилия Рузвельта по подрыву доверия были важным шагом вперед в регулировании крупного бизнеса и защите потребителей. Основная идея номер 8. Квадратная сделка была внутренней программой президента Теодора Рузвельта, которую он изложил в своем обращении к Конгрессу США в 1904 году. Рузвельт стремился продвигать социальную справедливость через свою программу Square Deal. Он стремился защитить право рабочих, регулировать пищевую и фармацевтическую промышленность и способствовать сохранению природы. Рузвельт считал, что правительство должно вмешиваться в экономику, чтобы защитить общество от злоупотреблений крупного бизнеса. Он стремился создать справедливый баланс между интересами бизнеса и труда и гарантировать, что общественность не будет использована могущественными корпорациями. Сделка Рузвельта была трехаспектным подходом к внутренней политике. Первым направлением было регулирование крупного бизнеса. Рузвельт стремился разрушить монополии и тресты и гарантировать, что предприятия не используют своих клиентов в своих интересах. Вторым направлением была защита прав трудящихся. Рузвельт стремился обеспечить справедливое обращение с рабочими и доступ к безопасным условиям труда. Третьим направлением было содействие сохранению. Рузвельт стремился защитить окружающую среду и обеспечить ответственное использование природных ресурсов. Квадратная сделка была большим успехом для Рузвельта и его администрации. Это помогло защитить общественность от злоупотреблений со стороны крупного бизнеса и помогло обеспечить справедливое обращение с рабочими. Это также способствовало сохранению и обеспечению ответственного использования природных ресурсов. Квадратный курс был крупным шагом вперед в развитии современного государства, всеобщего благосостояния и помог подготовить почву для нового курса Франклина Д. Рузвельта. Основная идея номер 9. Переизбрание Рузвельта в 1904 году было убедительной победой с самым большим количеством голосов избирателей в истории. Он использовал выборы для продвижения своей прогрессивной программы, которая включала расширение полномочий президента. Он стремился использовать должность президента для защиты общественных интересов и обеспечения того, чтобы правительство реагировало на потребности людей. Он также стремился использовать офис для содействия экономическому росту и защиты окружающей среды. Выборы Рузвельта стали крупной победой прогрессивного движения и подготовили почву для дальнейшего расширения власти президента в последующие годы. Выборы Рузвельта также ознаменовали сдвиг в отношении американского народа к президентству. Его считали лидером, готовым предпринять смелые действия для защиты общественных интересов, и его считали защитником народа. Этот сдвиг в общественном мнении помог продвинуть прогрессивную повестку дня и помог обеспечить более чуткое отношение правительства к потребностям людей. Выборы Рузвельта стали крупной победой прогрессивного движения и подготовили почву для дальнейшего расширения власти президента в последующие годы. Основная идея номер 10. На втором сроке Рузвельта он продолжал преследовать свою прогрессивную повестку дня, которая включала принятие закона о чистых продуктах питания и лекарствах, закона о проверке мяса и закона Хепберна. Он также стремился расширить влияние Соединенных Штатов в Карибском бассейне и Центральной Америке и сыграл важную роль в строительстве Панамского канала. Рузвельт также стремился защитить окружающую среду, подписав закон о древностях 1906 года, который позволял президенту определять национальные памятники, и закон о национальной мелиорации, который предусматривал федеральное финансирование ирригационных проектов на Западе. Он также работал над улучшением условий труда, подписав закон Элкинса, который запрещал железным дорогам предоставлять скидки крупным грузоотправителям, и закон Хепберна, который давал комиссии по торговле между штатами право устанавливать максимальные железнодорожные ставки. Рузвельт также стремился расширить влияние Соединенных Штатов в мире, отправив Великий Белый флот в кругосветное путешествие, чтобы продемонстрировать американскую военно-морскую мощь. Он также был посредником в русско-японской войне, за что был удостоен Нобелевской премии мира. Рузвельт также стремился укрепить отношения Соединенных Штатов с Латинской Америкой, подписав Рузвельтское следствие к доктрине Монро, в котором провозглашалось, что Соединенные Штаты имеют право вмешиваться в дела латиноамериканских стран для защиты своих интересов. Основная идея номер 11. В 1906 году Теодор Рузвельт был удостоен Нобелевской премии мира за его усилия по ведению переговоров об окончании русско-японской войны. Он был первым американцем, получившим награду, и это стало знаменательным событием для нации. Рузвельт неустанно работал над тем, чтобы свести обе стороны за стол переговоров, и его усилия в конечном итоге увенчались успехом. Его хвалили за его дипломатические способности и приверженность делу мира. Нобелевская премия мира была достойным признанием достижений Рузвельта. Он продемонстрировал приверженность миру и дипломатии, и его усилия помогли положить конец затяжному и кровавому конфликту. Рузвельт был ярым сторонником международного сотрудничества и взаимопонимания, и его Нобелевская премия стала свидетельством его приверженности этим идеалам. Нобелевская премия Рузвельта была источником большой гордости для нации. Это было признанием приверженности Соединенных Штатов миру и дипломатии, а также знаком того, что нация является силой добра в мире. Нобелевская премия Рузвельта была символом приверженности народов миру и справедливости и напоминанием о важности международного сотрудничества. Основная идея номер 12. В 1907 году президент Теодор Рузвельт отправил Великий Белый флот в кругосветное путешествие, чтобы продемонстрировать военно-морскую мощь Соединенных Штатов. Флот состоял из 16 линкоров, окрашенных в белый цвет, и был отправлен в порты по всему миру. Тур удался, и корабли с энтузиазмом встречали в каждом порту. Тур помог расширить влияние Соединенных Штатов за рубежом и стал символом растущей мощи и престижа нации. Тур имел большой дипломатический успех и помог укрепить отношения Соединенных Штатов с другими странами. Корабли встречали в каждом порту, и жители стран, которые они посещали, были впечатлены размерами и мощью флота. Тур также помог распространить идеалы демократии и свободы Соединенных Штатов по всему миру. Великий Белый флот был символом растущей мощи и престижа Соединенных Штатов, и он помог сделать нацию главной мировой державой. Тур был успешным и помог расширить влияние Соединенных Штатов за рубежом. Великий Белый флот имел большой дипломатический успех и помог укрепить отношения Соединенных Штатов с другими странами. Основная идея номер 13. Забастовка антрацитовых угольщиков 1902 года была крупным трудовым спором между Объединенными горняками Америки и угольными операторами антрацитового угольного региона Пенсильвании. Забастовка угрожала закрытием угольной промышленности в Соединенных Штатах, и президент Теодор Рузвельт выступил посредником в споре. Рузвельт использовал свою силу убеждения, чтобы объединить две стороны и договориться об урегулировании. Ему удалось убедить угольщиков согласиться на 10% повышение заработной платы шахтеров, а также на 9-часовый рабочий день и признание профсоюза. Мировое соглашение стало крупной победой горняков и создало прецедент для будущих трудовых споров. Успешное посредничество Рузвельта в забастовке антрацитовых угольщиков 1902 года было крупным достижением его президентства и помогло сделать федеральное правительство посредником в трудовых спорах. Посредничество Рузвельта в забастовке антрацитовых угольщиков стало важной вехой в истории трудовых отношений в Соединенных Штатах. Он показал, что федеральное правительство может быть эффективным посредником в трудовых спорах и создал прецедент для будущих трудовых споров. Успешное посредничество Рузвельта в забастовке антрацитовых угольщиков также помогло сделать федеральное правительство посредником в трудовых спорах и помогло обеспечить мирное и упорядоченное разрешение трудовых споров. Успешное посредничество Рузвельта в забастовке антрацитовых угольщиков было крупным достижением его президентства и помогло обеспечить мирное и упорядоченное разрешение трудовых споров. Основная идея номер 14. Видение Рузвельта о канале через Панаму было смелым. Он считал, что такой канал принесет большую пользу Соединенным Штатам, обеспечив более короткий маршрут для кораблей, курсирующих между Атлантическим и Тихим океанами. Он также видел в этом способ увеличить торговлю и коммерцию между двумя океанами. Чтобы воплотить свое видение в реальность, Рузвельту пришлось заключить договор с Колумбией, страной, которая тогда контролировала регион Панамы. После долгих переговоров Рузвельт смог заключить договор с Колумбией в 1903 году. Строительство канала было масштабным мероприятием, и на его завершение ушло более 10 лет. Проект столкнулся с финансовыми и техническими трудностями, но решимость и лидерство Рузвельта позволили проекту не сбиться с пути. Наконец, в 1914 году Панамский канал был открыт для всего мира. Это было большим достижением Рузвельта и свидетельством его дальновидности и лидерства. Панамский канал был большим благом для международной торговли и коммерции. Это позволило кораблям путешествовать между Атлантическим и Тихим океанами за долю времени, которое потребовалось бы им для путешествия вокруг оконечностей Южной Америки. Он также был основным источником дохода для Панамы, предоставляя рабочее место и экономические возможности для жителей региона. Основная идея номер 15. Внешняя политика Roosevelt Square Deal была попыткой содействовать социальной справедливости и экономическому развитию в Латинской Америке. Он стремился защитить права рабочих и способствовать экономическому развитию с помощью различных мер. Он стремился обеспечить, чтобы страны Латинской Америки имели доступ к капиталу и ресурсам, а их правительства были подотчетны своим гражданам. Он также стремился продвигать справедливую трудовую практику, включая право на организацию и коллективные переговоры. Он также стремился содействовать экономическому развитию посредством инфраструктурных проектов, таких как Панамский канал. Наконец, он стремился продвигать демократию и права человека в Латинской Америке, включая право голоса и право на свободу слова. Внешняя политика Roosevelt Square Deal была амбициозной попыткой обеспечить экономическую и социальную справедливость в Латинской Америке. Он стремился обеспечить, чтобы страны Латинской Америки имели доступ к капиталу и ресурсам, а их правительства были подотчетны своим гражданам. Он также стремился продвигать справедливую трудовую практику, включая право на организацию и коллективные переговоры. Он также стремился содействовать экономическому развитию посредством инфраструктурных проектов, таких как Панамский канал. Наконец, он стремился продвигать демократию и права человека в Латинской Америке, включая право голоса и право на свободу слова. Основная идея номер 16. В своей речи на Нобелевской премии мира Рузвельт изложил свое видение мира, в котором нации могли бы мирно разрешать свои разногласия. Он утверждал, что единственный способ достичь прочного мира — это международное сотрудничество и взаимопонимание. Он также подчеркнул важность арбитража и переговоров при разрешении споров, а также необходимость уважения странами прав других стран. Рузвельт утверждал, что единственный способ обеспечить мир — это создать сильную международную организацию, которая могла бы разрешать споры и обеспечивать соблюдение международного права. Он также утверждал, что единственный способ обеспечить прочный мир — это создание сильной международной организации, которая могла бы урегулировать споры и обеспечить соблюдение международного права. Рузвельт также утверждал, что единственный способ обеспечить прочный мир — это создание сильной международной организации, которая могла бы разрешать споры и обеспечивать соблюдение международного права. Он также утверждал, что единственный способ обеспечить прочный мир — это создание сильной международной организации, которая могла бы урегулировать споры и обеспечить соблюдение международного права. Он также утверждал, что единственный способ обеспечить прочный мир — это создание сильной международной организации, которая могла бы урегулировать споры и обеспечить соблюдение международного права. Он также утверждал, что единственный способ обеспечить прочный мир — это создание сильной международной организации, которая могла бы урегулировать споры и обеспечить соблюдение международного права. Наконец, Рузвельт утверждал, что единственный способ обеспечить прочный мир — это создание сильной международной организации, которая могла бы разрешать споры и обеспечивать соблюдение международного права. Он утверждал, что единственный способ обеспечить прочный мир — это создание сильной международной организации, которая могла бы урегулировать споры и обеспечить соблюдение международного права. Он также утверждал, что единственный способ обеспечить прочный мир — это создание сильной международной организации, которая могла бы урегулировать споры и обеспечить соблюдение международного права. Он также утверждал, что единственный способ обеспечить прочный мир — это создание сильной международной организации, которая могла бы урегулировать споры и обеспечить соблюдение международного права. Основная идея номер 17. В своей речи Рузвельт изложил свое видение новой прогрессивной повестки дня. Он призвал к более строгому регулированию крупного бизнеса и более сильному федеральному правительству. Он утверждал, что правительство должно вмешаться, чтобы защитить права граждан и гарантировать, что богатые и влиятельные не будут эксплуатировать менее удачливых. Он также выступал за более справедливое распределение богатства и более прогрессивную налоговую систему. Он утверждал, что правительство должно обеспечить социальную защиту нуждающимся и инвестировать в проекты общественных работ, чтобы создавать рабочее место и стимулировать экономику. Новый национализм Рузвельта был призывом к более активному правительству, которое защищало бы права граждан и следило за тем, чтобы богатые и могущественные не эксплуатировали менее удачливых. Новый национализм Рузвельта был радикальным отходом от политики невмешательства прошлого. Он утверждал, что правительство должно вмешаться, чтобы защитить права граждан и гарантировать, что богатые и влиятельные не будут эксплуатировать менее удачливых. Он также выступал за более справедливое распределение богатства и более прогрессивную налоговую систему. Он утверждал, что правительство должно обеспечить социальную защиту нуждающимся и инвестировать в проекты общественных работ, чтобы создавать рабочее место и стимулировать экономику. Новый национализм Рузвельта был призывом к более активному правительству, которое защищало бы права граждан и следило за тем, чтобы богатые и могущественные не эксплуатировали менее удачливых. Это был радикальный отход от политики невмешательства в прошлом и призыв к более справедливому распределению богатства и более прогрессивной налоговой системе. Новый национализм Рузвельта был призывом к более активному правительству, которая защищала бы права граждан и следила за тем, чтобы богатые и могущественные не эксплуатировали менее удачливых. Основная идея номер 18. В 1912 году Теодор Рузвельт сформировал прогрессивную партию, также известную как «Партия бычьего лося». Он баллотировался в президенты по партийному списку, но проиграл Вудро Вильсону. Партия Булмус была прогрессивной политической партией, которая стремилась решить проблемы экономического неравенства, корпоративной власти и политической коррупции. Это был отход от республиканской партии, которая, по мнению Рузвельта, стала слишком консервативной. Платформа партии включала ряд прогрессивных реформ, таких как введение минимальной заработной платы, регулирование детского труда, установление федерального подоходного налога. Он также призвал к прямым выборам сенаторов, сохранению природных ресурсов и ужесточению антимонопольного законодательства. Кампания Рузвельта в конечном итоге не увенчалась успехом, но партия Булмус-Парти оказала неизгладимое влияние на американскую политику. Это помогло открыть новую эру прогрессивных реформ и подготовило почву для нового курса 1930-х годов. Основная идея номер 19. Смерть Рузвельта в 1919 году в возрасте 60 лет стала шоком для нации. Он был любимым президентом, и его кончина была встречена с глубокой скорбью. На его похоронах присутствовали тысячи людей, а его тело было доставлено в его дом в Ойстер-Бэй, штат Нью-Йорк, где он и был похоронен. Наследие Рузвельта как прогрессивного президента и защитника природы живет. Он был первым президентом, который взял на себя тресты и монополии, контролировавшие экономику, и он был защитником окружающей среды, выделив миллионы акров земли для национальных парков и лесов. Он также работал над улучшением жизни рабочего класса, введя первую минимальную заработную плату и восьмичасовой рабочий день. Смерть Рузвельта ознаменовала конец целой эпохи, но его наследие продолжает вдохновлять людей и по сей день. Основная идея номер 20. Наследие Теодора Рузвельта как прогрессивного президента и защитника природы продолжает жить. Его помнят за его усилия по защите окружающей среды, регулированию крупного бизнеса и продвижению социальной справедливости. Рузвельт был первым президентом, который выделил земли для национальных парков и лесов, и он создал лесную службу США для управления ими. Он также настаивал на принятии закона о чистых продуктах питания и лекарствах и закона о проверке мяса, которые регулировали пищевую промышленность и улучшали здоровье населения. Рузвельт также отстаивал право рабочих, подписав первый федеральный закон о минимальной заработной плате и выступая за восьмичасовой рабочий день. Он был активным защитником гражданских прав и был первым президентом, пригласившим афроамериканца в Белый дом. Наследие Рузвельта — это наследие прогрессивизма, сохранения и социальной справедливости. Подводя итог к краткому изложению этой книги, мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за то, что вы нашли время его прочитать или прослушать. Ваши отзывы очень важны для нас, поэтому мы просим вас оценить наше резюме и поделиться им с теми, кому оно может быть полезно. Кроме того, если вы жаждете большего количества отличных книг, обязательно посетите наш веб-сайт всухом.ру. Еще раз спасибо за вашу поддержку и приятного чтения следующих книг.